Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 24 июня, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой». Обязательно подписывайтесь на наш канал на YouTube. Там есть чат, туда тоже можете присоединяться. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде подпишитесь, выберите тот ресурс, который вам удобней. И там, собственно, можете смотреть, слушать нашу трансляцию. Если вам базово радио, например, использовать менее удобно, нежели чем интернет-ресурсы. Сегодня здесь буду я, отвечая заранее на всякие разные вопросы, где главный редактор. Главный редактор будет в четверг здесь с вами в эфире. Сегодня попросил его подменить, поэтому сегодня здесь буду я, а не он. О, а где Бабаян? Пишет Олег. Я здесь. Да, добрый вечер еще раз. Так, Мишка тут, вот Рыбинск, набережные Челны, я понимаю, это ваша традиция по понедельникам, уважаю вашу традицию. Ну, давайте я всех порадую. Крым тут, пишет Наталья, Тобов, пишет Татьяна, Сибирь на связи, Таганрог с вами, Славянск, ДНР, здесь вот так даже Мехико ждет, Рудный, Раменск, Италия с нами, где конкретно в Италии не написано, Казахстан, Свердловск, ЛНР, Германия, Старый Оскол, Калиновичи, Омск, Саратов, Учкудук, Елена, Бобруйск, таки дождался, Бобруйск, люблю Бобруйск, бывал там, отличное место Бобруйск. Первоуральск, Дэн пишет, Гваделупа, вот так вот даже, Архангельск, Солнцево, Голевая будет, спрашивает Елена В. Голевая будет, да, и Голевая будет. Жаль, очень вас люблю, но батя круче, а я и спорить не буду. Добрый вечер, деревня Голубое на месте, пишет Стас. Ну, в общем, вот, вроде всех, кого смог, всех перечислил. Значит, смотрите, да, достаточно тяжелый какой-то у нас сегодня предстоит эфир, потому что, ну, вчерашняя, во-первых, тема, да, которые, собственно, сегодня у меня и стоят на обсуждение, я имею в виду и события в Дагестане, и события в Севастополе, все об этом мы обо всем поговорим, но вот и сейчас тоже к нам к эфиру подъехали новости, что люди таки погибли при пожаре. 9 человек, вот из того, что я видел, с последнего 9 человек, будем следить, что там, как будут развиваться события, короче, что-то как непросто, да, у нас с вами какие-то 2 дня выдаются не самые радужные, мягко говоря. Всем погибшим мои соболезнования искренние, и, к сожалению, приходится добавлять, что это я адресую и родственникам тех, кто погиб сегодня, и родственникам тех, кто погиб вчера. К сожалению, вот так. А дальше будем следить. Значит, смотрите, что у нас по поводу вчерашнего дня. Ну, действительно, наверное, самой громкой историей стал теракт в Дагестане. Григорий Санкт-Петербурга говорит, я был в этом храме в Дербенте в прошлом году на Успение. Вот так вот. Да, значит, действительно, страшный, ужасный теракт в Дагестане. Все террористы были, слава богу, ликвидированы. Пострадало большое количество людей, погибло большое количество людей. Сотрудники правопорядка, которые, собственно, и были задействованы в ликвидации этих подонков-террористов, многие тоже погибли, герои, безусловно, здесь вообще даже обсуждать нечего. Но сам по себе теракт и то, как он проходил, то, кто стал целью, в какой это был день, и то, какую реакцию это все вызывает, я вот уже наблюдаю. Постфактум, вчера было скорее, вот вчера было очень много эмоций, сегодня эмоций не меньше, но и добавилась риторика определенная с разных сторон, пытаются выяснить, кто виноват, что с этим совсем делать, кого винить, в общем, куда воевать, грубо говоря, пытаются выяснить на каждом шагу, но я думаю, что этим мы будем заниматься сегодня с вами в том числе. Ситуация очень, очень неприятная. Самое неприятное – это та точка, куда стараются ударить. Вот, значит, первое, о чем хотелось бы поговорить, это споры, которые разразились на просторах, значит, сети интернет на русском языке. Это о том, кого надо винить. Понятное дело, надо кого-то обязательно винить, надо найти виноватых, надо куда-то направить всю эту агрессию. Но и тут нашлись споры. Потому что один лагерь утверждает, что надо винить ислам как религию. Второй лагерь считает, что надо винить религию вообще в принципе, как явление. Это такие, это, наверное, самые малочисленные лагеря. Значит, и вот самая популярная точка зрения, это первое, надо винить, значит, тех, кто не досмотрел за тем разгулом радикального ислама и террористических всяких разных веяний, которые присутствуют в том числе и в Республике Дагестан. А четвертый вариант, это то, что виноваты в этом Украина и страны НАТО, ЦРУ, американцы, британцы и, значит, их украинские дружки, которые всю эту историю координировали, финансировали, и вот винить стоит их в первую очередь. И вот тут разгорелись споры. Ладно, отнесем, значит, первые две категории, как самые радикальные и немалочисленные, слава богу, те, кто обвиняет, в принципе, религию и отдельные религии, это рассматривать не будем, потому что там правых нет, на мой взгляд. А вот последние два, вот это вот уже интересней. Кто же все-таки виноват? Мы виноваты, которые не досмотрели и которые допустили каким-то образом это все, разгул этих настроений, что это вообще существует, что недостаточен контроль, что спецслужбы наши отечественные не до конца и недостаточно отслеживают подобные вещи. Или же просто виноваты тупо американцы с хохлами, которые башляют и находят этих террористов, заказывают подобные теракты, и вот ровно поэтому они, собственно, все и происходят. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, в нашем сообществе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово. Подключайтесь везде и подписывайтесь. Так, террористы оправдывают свои действия. Второй суровый Коран. Интересно бы услышать от мусульман, как правильно ее понимать, пишет Елена В. Это не дагестанцы устроили вчера теракт. Дагестанцы людей из тонущего автобуса спасают, а теракты устраивают шакалы, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Когда папа чиновника, у него два сына ваххабиты, и он знал и молчал, а спецслужбы не знали. Не верю, пишет НН. Не верите во что? В то, что не знали спецслужбы, или в то, что он, что он знал, или вот во что конкретно вы здесь? В незнание спецслужбами. Хорошо, ладно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер, Анатолий, Москва.
Да, здравствуйте, Анатолий. Плохо вас слышно, может, как-то поближе к микрофону.
Да. Ничего не смогу сказать про Дагестан, но вот про теракт в Севастополе могу сказать то, что людей, которые вот погибли, буквально дня за три, наверное, за два до этих событий всех просили, напоминали еще раз о том, что не собирайтесь в одном месте, не кучкуйтесь, не ходите на пляж в больших количествах и тому подобное. Нет, люди все равно пошли.
А, это мы сейчас обвиняем людей, которых погибли, правильно?
Нет,
потому что они погибли. А что тогда?
Я обвиняю людей, я говорю о том, что люди не прислушиваются к здравому смыслу и просьбам, надеясь на авось.
Ага. Ладно, значит, во-первых, я категорически не согласен. Это раз. Два, мы про Севастополь чуть попозже тоже обязательно поговорим. ММА-боец тоже ваххабит. Ну, реально, что ли, никто не проверяет даже такие клубы, пишет НН. Объясните мне, как надо проверять такие клубы? Вот где занимаются единоборствами? Всякими разными. Надо просто во все клубы подобные заходить. А кто должен это проверять? Давайте так тоже. Каким образом должна проводиться проверка? Вот вы зашли туда с проверкой, я не знаю, у вас планшетик, ручкой, бумажка. И вы по каким-то пунктам проводите проверку. Вы что там должны проверять? Как это должно выглядеть? Как можно проверить все подобные клубы? И кто этим должен заниматься? По-вашему. Так, так и в храм не стоило идти в Дагестане по этой логике. А эту логику давайте отбрасываем. Это логика крайне, крайне неправильная. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я вот по поводу суждения того, что произошло, кто виноват, кто не виноват, судить, естественно, не могу, потому что я как бы обыватель, да, но что вот мне не совсем понятно, это определенное попустительство. Давайте так, мы живем в светском государстве, правда?
Угу.
Вот, нас написано, что мы светское государство. У нас религия отделена от, как там, Конституции. Не помню, по-моему, да, религия отделена, да, там, от государства.
Ну.
Тогда у меня возникает вопрос. Вот, например, вчера просто залезаю в интернет, совершенно случайно, и вижу, что Тинькофф Банк, например, предлагает какую-то банковскую карту для мусульман.
Угу.
Почему? Я не шучу, это действительно так.
Ну, наверное. Я не пользуюсь этим банком, ну, слава богу, нет, но я вам верю, хорошо.
Да, да, да. Вот. Я также вижу, что идет, скажем так, есть гостиничные номера, где, я вам не шучу, я много езжу по стране, выделяют номера для людей, которые могут совершать намаз. Ну, не намаз, как правильно, молитва, да, называется. У меня вопрос. Мы все-таки в светском государстве живем.
А я не вижу здесь противоречия, честно говоря.
А я вижу.
Вас же не обязывают? Вижу. Вас же не обязывают?
Нет, нет, я вижу. Я ислам объясню, исповедует. Что я вижу противоречия. Ну, да, в том, что, еще раз, я ни в коем разе не выражаю какого-то там неуважения к какой-то религии. Все религии, да, имеют право на существование, это ради Бога. Но вот я лично наблюдаю, что в последние годы религия, вот ислам, она как бы вот, ее очень много, понимаете, становится вот именно в информационном поле. И я и власть понимаю, что, да, мы много конфессиональное государство, да, я с этим согласен, но какие-то силы через проталкивание определенной религии, на мой взгляд, создают вот эти вот, как правильно выразиться, очаги, да, то есть какие-то группы подпольные и так далее, которые используют эту религию. Я не говорю, что террорист это там правоверный, да, нет, но она используется для этого. И это страшно. Потому что очень сложно определить, где та грань между правоверным, да, верующим человеком и человеком, который использует религию для совершения страшных вещей.
Угу. Мне кажется, что вот эту грань, о которой вы говорите, ее на самом деле не так тяжело найти, как вам кажется. И дело в том, что просто ее нужно искать. И нужно, чтобы ее искали те, кто в этом понимает. И чтобы у них были полномочия ее искать. Я не знаю, я сейчас, может быть, буду какие-нибудь вещи радикальные произносить. Но мне кажется, что решение подобных вопросов нужно отдать на откуп мусульманам Российской Федерации. В первую очередь дагестанцам. Вчера погибал кто? Вчера погибали дагестанцы. Дагестанцы убивали дагестанцев. То есть вот там винить сейчас. Мусульмане убивали мусульман. Дагестанцы убивали дагестанцев. Вчера происходило именно так. Вот это надо полностью отдать им на откуп. Честно говоря, мне кажется, даже с карт-бланшем. Полным. На зачистку любого рода экстремистской направленности, там, с уклоном в религию, с уклоном еще во что-то, не жалея никаких средств и не гнушаясь никакими средствами. Я сказал, не жалея никаких средств, не гнушаясь. Ну, короче, вы поняли. Вообще, любыми методами нужно отдать на откуп. И вообще, в принципе, исламское сообщество, всех мусульман России. Вот я к вам ко всем обращаюсь. Вам надо пристальнее остальных обращать на это внимание. Обращать на это внимание и не прощать. Ни при каком раскладе. Вчера то, что происходило, то, что надо обращать внимание на то, что они делали, да, они напали на синагогу, они напали на православный храм, они жестоко убили православного священника, известного местного православного священника, православного священника, который олицетворял с собой дружбу конфессий в регионе. Ему даже памятник стоял и стоит до сих пор. Там имам, батюшка и раввин на этом памятнике. И вот батюшка — это тот самый батюшка, которого вчера убили. Целью теракта, вот спрашивают, какая цель теракта? Цель теракта — поссорить нас здесь. Поэтому, когда пытаются найти виноватых, кто виноват? Здесь внутри надо искать виноватых или надо искать виноватых снаружи? Я считаю, что виноватых надо искать и внутри, и снаружи, и они есть и там, и там. И это пример успешной кооперации между нашими врагами снаружи и нашими врагами внутри. И было бы глупо не ожидать от наших врагов снаружи, что они будут этим пользоваться. И, к сожалению, я думаю, что чем ближе наша победа, тем больше они будут этим пользоваться. Потому что, вообще, в принципе, история показала, история нашего Отечества, что легче всего и реальнее всего победить Россию, победить ее изнутри. У нас здесь есть много проблем, много противоречий, в которые можно бить. И вот зачастую на поле боя победить Россию не получается, зато получается разрушить ее изнутри. Примеров таких есть в истории нашего государства. И вот ровно это сейчас они и пытаются сделать. И наша задача, вот всех нас, как граждан Российской Федерации, сейчас объединиться перед лицом врага, на мой взгляд, перед лицом врага внешнего и перед лицом врага внутреннего. Вне зависимости от того, в каком регионе страны вы живете, какую религию исповедуете или не исповедуете религию вообще никакую в принципе, вне зависимости от этого всего, вот нам надо сейчас объединиться и ни в коем случае не ссориться друг с другом. А цель была именно такая. Мне кажется, что они пока далеки, конечно, от этой цели. Но, знаете, если бить все время в одну и ту же точку, то рано или поздно там может сломаться или порваться. Они будут туда бить. Это надо иметь в виду. Это, конечно, надо иметь в виду нашим властям, которые срочно должны жесточайшим образом пресекать даже потенциально подобные возможности. Всеми средствами, которые есть в доступе. Вообще не... Вот перестать играть в какой-то бешеный и порой даже дурной либерализм, который периодически присущ нашему государству, на разных этапах его становления, развития и существования. К черту вообще надо это все забыть и жесточайшим образом пресекать. Надо с группами захвата, значит, с группами захвата. С лидерами мнений надо жестко каким-то образом разговаривать, ставить им ультиматум. Значит, давайте разговаривать с лидерами мнений, к которым у меня огромное количество претензий, к этим самым лидерам мнений. Вот вчера все очень долго ждали и следили, когда известные бойцы из того самого ММА сделают какие-то заявления на этот счет. В принципе, все сделали, но все заявления такие разные по своей сути. И сравнивать их все надо, на мой взгляд, с самым главным из них, самым легендарным, самым заслуженным, самым титулованным, в клубе которого, кстати говоря, и тренировался один из террористов. Я говорю про Хабиба Нурмагомедова. Это тот самый человек, который никогда ни на один свой бой с флагом России, например, не вышел. Никогда. Который очень много громких, для кого-то, может быть, правильных, для кого-то слишком резких, неважно, но очень громких заявлений делал по поводу Палестины и палестинского народа, но не сделал этих заявлений вчера по поводу народа дагестанского, а сделал очень аккуратные, обтекаемые заявления у себя где-то там в социальных сетях на тему того, что смотрите, с кем вы общаетесь, обязательно вокруг смотрите, за вашим окружением, хочется сказать, может быть, вы будете смотреть, товарищ Хабиб, за своим окружением, это не в вашем клубе занимался один из террористов? Или вы таким образом рефлексируете, сами с собой разговариваете? Это лидеры мнений? Это лидеры мнений. Еще какие лидеры мнений? Это очень популярные люди в этой среде. Невероятно самые популярные. Это икона. Я даже не знаю, с кем на самом деле Хабиба в этом смысле и сравнить. Ну, потому что он спортсмен мирового уровня, мировая суперзвезда в самом популярном виде спорта в этой среде. Он главный там лидер мнений. Вот когда про Хазбика говорят, знаете, Хазбик есть такой странный дагестанский персонаж, я даже не знаю, как его назвать, кто он. Интернет-персонаж, по-другому даже и не скажешь. Но вот на Хазбика, честно говоря, мне по боку, я не думаю, что он какой-то лидер мнений в Дагестане. Вообще не считаю его лидером мнений. Просто известный, достаточно забавный маленький парень. А вот за такими людьми, как Хабиб, нужно следить. Нужно следить, отслеживать, что они говорят. И, безусловно, давить на них в необходимых случаях. А не отпускать их просто в свободное плавание. Вот мне пишут, он гражданин там Арабских Эмиратов, еще что-то. Ну, он может быть сейчас и гражданин Арабских Эмиратов. Это я не знаю. Я знаю, что он там где-то живет. Ну, какая разница, что он не бывает в России? В Дагестан не ездит? Ездит, регулярно здесь бывает. Дает интервью, общается, футбол играет, тренируется. У него есть уже свои воспитанники, как в свое время там были у его отца, царство ему небесное. Говорю, ну, бывает. Он не отрекся от России, не отрекся от Дагестана. Нужно работать с этими лидерами мнений, потому что это важно. Нужно разобраться, на кого. В случае, если они, например, отказываются работать с нашими властями. Нужно разобраться, на кого тогда они работают, эти люди. Я не утверждаю, что они там, я не знаю, кем-то там завербованы. Но вероятность такая присутствует. Нужно обязательно за этим, за всем следить. На мой взгляд, на данный момент работы в достаточном количестве не выполнено в этом смысле. А что было после горячей встречи в аэропорту Дагестана рейса из Израиля? По сути, никому ничего не было, пишет Василий. По сути, ничего никому не было, да. Ну, там вроде как дело ведется, то есть дело идет. Насколько я знаю, эти люди там еще своего суда просто не дождались некоторые. Но, во-первых, долго, во-вторых, недостаточно показательно. А нужно показательно. В первую очередь, показательно в этом смысле должны выступить сами дагестанцы. Потому что вот эти вот мрази с оружием наперевес, подготовленные, идеологически заряженные, они не только убивают вас, конкретно просто вас, ваших людей, отцов, матерей, сыновей, дочерей. Они еще и убивают ваш, как бы это сейчас вот неуместно бы не прозвучало, ваш имидж. То есть они бьют по облику дагестанца, как человек, как заслуженного гражданина нашей страны, как патриота, себя, своего края, своей страны, своей профессии, своего флага, своего гимна. Они бьют в том числе и по вам. Вы должны обязательно взяться за всех этих тварей, всех вывести на чистую воду. Вы так или иначе должны идти впереди паровоза. Ну, а все остальные, мы, как граждане России, должны идти с вами бок о бок. И вот тут даже уже и не поймешь, да, кто впереди. Так, периодически вижу замотанных в никабы, хиджабы, не разбираюсь, в Москве, столица православия, и как это расценивать? Любой православный может расценить это как маркировку свой-чужой. Что это, если не провокация? Еще 10 лет назад их не было. Почему власть молчит? Это не наши, в кавычках, мусульмане. Никаб — это такая штука, когда видно только глаза. Я думаю, что вы таких не видите. По крайней мере, я не вижу, когда... Вот только глаза. А все остальное... Ну, вот это вот ваше сообщение, это вот ровно то, во что и целятся те люди, которые заказывают и исполняют подобные теракты. К сожалению, вот это просто факт. Вот это вот ровно то, во что все эти люди и целятся. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:35 в Москве, сегодня 24 июня, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, называется он «Говорит Москва», заходите, подписывайтесь обязательно на канал, залетайте на трансляцию «Отбой», там лайки ставьте, и там есть чат, туда тоже можете заходить, ваши сообщения оставлять, друг с другом обсуждать. Тема нашего сегодняшнего эфира. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Заходите везде, где вам удобно. Главное, везде подпишитесь. Так, весь Кавказ — это кумовство сверху донизу, где друг друга прикрывают, и бороться с этим бесполезно. Ну, значит, нужно выбрать то, на кого ты делаешь там ставку, отдать им полноту власти, и пускай разбираются своими методами, которые подходят для того, с кем они собираются разбираться. Так, вы говорите, как проверять спортклубы. Ваххабитские течения ислама запрещены у нас? Запрещены у нас, кажется, да. Почему у нас успешно борются с разными запрещенными организациями и людьми, но стыдливо не замечают ваххабитских ячеек, проповедей мул, призывающих убивать неверных? Почему? Ну вот вы задали вопрос, я так подумал, что вы сейчас на него ответите каким-то образом. Как проверять, да? Вы задаетесь первым с предложением, Елена, вот в этом вашем сообщении. Вы говорите, как проверять спортклубы. Но в итоге не даете свой рецепт, как проверять. А я вот рассчитывал, что что-нибудь будет на этот счет. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Меня Денис зовут. Ну, я бы тут как бы проблему немножко разделил бы. Первое, это надо, конечно, федеральным властям разбираться с местными элитами. Они просто уже заигрались. То есть, ну, получается, вроде бы как бы федералы покупают их лояльность, а по факту оказалось, что они все насквозь пропитаны ваххабизмом. Потому что мальчики-то, получается, мажоры это устроили, не какие-то там, грубо говоря, пастухи, получается, алло?
Ну, вроде как, да, не пастухи, вот, как вы выразились.
Вы понимаете, а это страшно, то есть получается-то, вся местная элита-то практически ваххабизмом пропитана.
Почему вся?
Ну,
на основании чего вы делаете вывод, что вся?
Ну, я делаю вывод, что есть товарищ, достаточно высокопоставленный, да, в районе. То есть у него дети такие-то. Ну, вот что-то случилось, почему-то они решили пострелять там. Хотя, мне кажется, идея-то была убить православного священника и синагогу сжечь. Ну, то есть это еще бы, допустим, в их людоедской логике понятно. Да. Но они почему-то начали стрелять еще всех вокруг. Вот это мне не очень ясно. Зачем? То есть, ну, что-то пошло не так, видно, где-то опять. А касаемо лидера мнения, ну, о ком мы все говорим, так он никогда не скрывал. У него же было знаменитое интервью, когда он сказал, ну, если грубо там, то Дагестан кормит Россию. К нему кто-то пришел, кто-то задал вопросы. Ну, нет, ну, скажем, ну, он же у нас, это, лидер мнений, там, молодец, ну, как-то у него такой специфический взгляд, специфического региона. Хотя, в принципе, это, ну, тянет на некоторую статью, мне кажется, даже немножко, да, как любимая статья Канус, экстремизм. Mm-hmm. Ничего не сделали, поэтому что вы хотите, там, один... А он давно, с ним давно это все ясно, что, ну, мальчик-то ясно, за кого играет. То есть непонятная свадьба, непонятная, с флагом ходит. Непонятные, это, как оно называется, непонятные эти тезисы. Но никто ж не задает вопрос почему-то. Где-то ФСБ у нас занимается несколько другим, получается, немножко.
Ну, видимо, да, честно говоря, видимо, да. Вопрос не задавали, а вопросы к нему, ну, про Хабиба речь идет, правильно? Но вопросы действительно возникали давно. К нему конкретно вопросов больше, чем к любому представителю спортивной элиты Республики Дагестан. Там много выдающихся спортсменов. К нему вопросов больше всего. Честно говоря, у меня вообще-то вопрос, кто к нему. Я вот посмотрел на реакцию остальных. Там кто, Махачев, еще кто-то. Вот остальных, короче, борцов и спортсменов, которые... К их сообщению у меня вообще нет никаких вопросов. К тому, как они выражали соболезнования, как они это делали и так далее. Нет вопросов никаких. Нормально и искренне. А вот к нему вопросы есть, честно. И вопросы есть давно, да. обязать законодательно, чтобы ставили там в эти клубы видеокамеры онлайн, чтобы могли видеть все. Это ж публичное место, пишет Вилтур. Вы про борьбу? Не знаю, но тут надо не надо зацикливаться на борьбе. Здесь дело не в борьбе. Это просто вот придумали себе, видимо, какое-то такое удобное прикрытие на данный момент. Здесь нужна системная работа, понимаете? Системная нужна работа. Сейчас так уж сложилось, что проблем много у государства российского. Это просто объективная реальность, и нельзя закрывать на это глаза. Но их придется решать все параллельно, иначе где-нибудь порвется обязательно. И я уверен, что это точно не произойдет на фронте. На фронте шансов нет. А изнутри шансы есть. У них, к сожалению, всегда есть шансы изнутри, потому что у нас действительно много всяких разных внутренних проблем, вопросов и противоречий, которые все в единый момент закрыть невозможно. А если даже и возможно, кто-нибудь добавит как что-нибудь своего, как-то постараются раскачать. И они этим пользуются просто уже столетиями подобными методами. Они на этом собаку съели. И отделять нельзя. Ни в коем случае. Нельзя отделять наши внутренние проблемы, которые вот так вот выскакивают, в том числе и в образе террористических актов, и наших внешних врагов. Потому что это неотделимо. Дело не в виде спорта, а в воспитании в этих клубах в духе ненависти к другим национальностям. А там, как показывает практика, это не в национальности дело. И здесь было не в национальности. Еще раз, они дагестанцев убивали. Здесь дело не в национальности. Это не про национальность. Но изначальная задумка, да, она простая, к сожалению, она прослеживается. И атака именно на синагогу и на православный храм вполне четко. Кто-то у меня сказал... вот Василий пишет, а что Кадыров по этому поводу сказал? Может, он сможет навести порядок в соседнем Дагестане? Я не уверен, что его примут как наводителя порядка в соседнем Дагестане. Может, это только еще больше проблем породит. Но как пример решения вопросов в регионе. Вопрос, вот пример Кадырова, мне кажется, подходит, честно говоря. Что он по этому поводу сказал, но я точно близко к тексту сейчас не повторяю. Если найдешь меня, я прочитаю, что он сказал. У него было сообщение на этот счет. Правильные слова, на мой взгляд. При мне в Дербенте продавец сделал замечание человеку, что он в шортах, а человек ему ответил, что я здесь всю жизнь живу, и не тебе, вахабиту, здесь правила устраивать. Наверное, да. Так, прислал? Да, сейчас давайте посмотрю, мне прислали, сейчас нашли высказывание. Кадырова я не вижу. Куда ты мне что прислал? Где это? Мне ты прислал? У меня нет. На данный момент я не вижу. Может, у меня что-то не грузит? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Меня нету.
Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Хотя не добрый, просто Георгий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я хочу добавить к вашему выступлению. Вот было нападение на две православные церкви. Две. Подожгли, обстреляли, а за православным священником пришли специально домой и убили его. Это мое добавление. И вообще сочувствие к нам я вот не чувствую. И даже сегодняшняя передача, Герман был Бабаян, это еще один ваш брат, да? И вот
еще один.
Говорили об убийстве священника, и вдруг он радостно: «О, оленя нашли! Боже ты мой!» Ну вот, я не
какого
знаю,
оленя?
Что это либеральное воспитание. Это вот все, что я хотел сказать.
Вы меня слышите? Нет, не слышит. Ладно. Оленя какого-то. По-моему, я тоже сейчас оленя нашел. В Дербенте и Махачкале вооруженные террористы напали на православные храмы и синагоги. Погибли раненые полицейские. Сообщается о жертвах среди гражданских. Террористы... это мне Борисович, видимо, цитирует Рамзана Ахматовича, да? Террористы в очередной раз показали свою истинную подлую и трусливую сущность. При этом, как всегда, в качестве жертв они выбрали безоружных и беззащитных людей. Убили больного старого священника, как последние трусы. Случившееся выглядит подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями. Но у тех, кто совершил эти подлые преступления, нет ни веры, ни нации, ни элементарного мужского достоинства. На такое могут пойти только последние нелюди, которых нужно уничтожать на месте. Я уверен, что дагестанские силовики найдут каждого виновного и заставят террористов понести заслуженное наказание. Ну, полностью подписываюсь, называется. Так, проблема Дагестана, что там нет, в отличие от Чечни, мононации, а много национальностей. Я не считаю, что это проблема Дагестана. Слушаю вас, здравствуйте, Алан, давайте пообщаемся. Добрый вечер, в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий, Глеб из Екатеринбурга.
Да, здравствуйте.
Я в первую очередь пытаюсь искать первопричину вот в произошедшем. И знаете, сопоставляя сегодняшние, ну точнее там вчерашние происшествия и, ну как это происшествие не назовешь, конечно, трагедию и Крокус, я думаю, что проблему нужно решать с образованием. То есть нужно... есть же такой мем «Стобальники из Дагестана».
Угу.
Вот. И я думаю, что люди просто на самом деле, ну, как бы, если сейчас углубиться в теории конспирологии и понять, что там они это делали все из Украины, ими руководили там и так далее. Но на самом деле они же тут воспитаны своим отцом. И воспитаны именно вот в этой блаже, во вседозволенности. Я считаю, что необходимо реально образование, чтобы было таким жестким. То есть, если школу не закончил, не сдал экзамен, именно экзамены, когда ты беседуешь с преподавателем, когда он оценивает уровень твоего интеллектуального развития и оставляет тебя на второй год, чтобы ты понял, например, да, либо ты дальше идешь в институт, либо там в профучилище, но чтобы люди имели базовое какое-то понимание о происходящем вокруг и о том месте, где они живут. Что происходит? И еще один момент очень важный. Вот у нас почему-то, например, нет таких новостей из Башкирии или, скажем, из Татарстана. Да ведь? Хотя у них там тоже кумовство. У них там, мама не горюй, какое кумовство. И это, я считаю, не так уж и плохо на самом деле. Ну, то есть, как бы, земля держит людей. Они же выросли на этой земле, разговаривают на своем языке, на здоровье. Вы живете в Российской Федерации. Все отлично, у нас все классно. Да, и мы, естественно, управлять будут, ну, как бы, татары и башкиры. И если ты классный русский, то, пожалуйста, то и русский, там все нормально, да. Но почему-то вот некоторые у нас республики, не будем, да, показывать пальцем, они живут некой иной парадигме, на мой взгляд. И я считаю, что необходимо сделать упор на образование. Спасибо.
А, я не знаю, упор надо делать на образование ли, или, ну, то есть, а как можно не делать упор на образование? Я вот этого скорее не пойму. Ну да, надо делать упор на образование. Безусловно, везде. По всей стране надо делать упор на образование. По поводу, значит, таможни, вот, что вот украинцы там все это дело. Я не говорю, что надо все сейчас сбросить на, там, я не знаю, СБУ или ЦРУ, или МИ-6. Сказать, да это вот просто вот эти вот, значит, козлы и сволочи, наши враги, и вот на самом деле мы их сейчас победим, и все тогда, вообще все проблемы у нас пропадут. Я не говорю, что так надо делать, но не надо на это тоже закрывать глаза. Надо это иметь в виду. Они этим будут пользоваться. Они наши враги. Как им этим не пользоваться? Они будут пользоваться любой нашей внутренней слабостью, до какой могут дотянуться. Этими моментами они пользуются уже до столетиями, на самом деле, слушайте. Столетиями они финансируют всех наших врагов в регионе Кавказа. Уже царская Россия, что ли, с этим не сталкивалась? Сталкивалась еще как? Значит, мы не сталкивались с этим в начале 90-х? Сталкивались? Еще как сталкивались. Кто за этим, кто это все финансировал? Эти ребята и финансировали. И даже не скрывали это. Этим еще и бахвалились, и вообще чувствовали себя прекрасно. Но это не значит, что надо все на них скинуть, но это надо иметь в виду. Я против того, чтобы, знаете, сейчас закрыть глаза на одну проблему и сфокусироваться на второй. Нет, фокусироваться надо на всех проблемах. Это невероятно тяжело. Ну и времена нелегкие, мягко говоря. Да, проблем хватает. И врагов, главное, хватает. Враги настроены серьезно. И вот что точно можно про них сказать? Я имею в виду американцев, британцев, вообще, в принципе, там, европейцев, вот этот вот объединенный западный мир. Вот что я точно могу про них сказать? Что вот этот исторический урок они выучили хорошо. Они плохо помнят историю с тем, как можно там напасть на Россию, и что они потом все время отгребают, да, и вот этот урок они помнят сейчас плохо. А урок того, что можно взбаламутить Россию изнутри и таким образом постараться ее развалить, вот этот урок они усвоили, причем усвоили достаточно давно. И это они помнят, и этим пользуются. И мы должны это иметь в виду. И не поддаваться на эти провокации. А целью вот этих террористических актов именно это они и ставят. Именно сюда они и бьют. И в этом смысле и действительно и Крокус-Сити, и вот то, что произошло в Дагестане, это все одного порядка события. И дирижеры, заказчики одни и те же, исполнители разные, но цель та же самая. Не забываем, что история про деколонизацию России, а деколонизация России, что они в это вкладывают? Разделение России на много-много маленьких частей. Это их главная цель, это мечта, которую они произносят вслух, не стесняясь, говорят об этом надо, не надо. Вот я сейчас недавно видел где-то где-то на просторах Телеграма, что в Польше заседает какая-то организация, которая выступает за независимость Смоленской области, например. И это тоже туда же. Ну, то есть нам кажется это бредом, да, но они заседают, у них там есть какое-то пространство, какая-то конференция, они там о чем-то говорят, получают за это на все деньги, ведут определенную борьбу. Мы должны это иметь в виду, безусловно. И с подобными элементами во всех областях нашей страны, с потенциальными предателями внутри, я уж молчу про террористов, нужно поступать невероятно жестко. Я бы даже сказал жестоко. Чтобы не множить всю эту нечисть. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Так, ладно, не слышно. Давайте следующий звонок. Слушаю.
Добрый вечер, Дмитрий.
Здравствуйте.
Да, я, вы знаете, что хотел сказать? Вот лично я, что я знаю о Дагестане? Я ничего не знаю. Я сталкиваюсь с людьми, которые там придерживаются, да, ислама, исламских традиций мусульманских, вот, и вполне нормальные отношения, вот. Единственное, что может быть, да, как раз вот социальное вот это вот расслоение, да, у нас же все время, когда, ну, совсем недавно было, кто богаче, тот и круче, и оно так было, вот. Поэтому вот без скоропалительных вот этих вот оценок, то есть я понимаю там боль какую-то, ну, вот, да, там, по всей этой ситуации. Но вот если мы будем плохо говорить про Дагестан в этом контексте, да, то молодые люди, которые там сейчас, да, это будет для них обида. Поэтому вот надо свои слова, ну, оценивать, ну, короче.
Да ни в коем случае нельзя говорить плохо про Дагестан. Дагестан здесь главный пострадавший. Это дагестанские полицейские вчера погибли, вот, защищая, ну, мирных людей. Это дагестанцы,
да, про тех, кто главные пострадавшие, кто высказывает, от этого всего. Да, про тех, кто публично высказывает свои там точки зрения, там, в блогах и так далее. Просто чтобы мы не нагнетали, чтобы не получали ответную реакцию, злость на злость.
Не, надо, ни в коем случае. Понимать, здесь я с вами согласен. Ни в коем случае. Нельзя ни при каком раскладе винить в этом во всем Дагестан, дагестанцы, все, там, все народы Дагестана. Нет, нельзя. Это вообще самое страшное, что можно только себе представить. Еще раз, они главные пострадавшие, в этом конкретном случае они главные пострадавшие. Это произошло в дагестанских городах, убили дагестанских ребят, которые положили свои жизни для того, чтобы защитить невинных. И они герои. В Все. Все, кто погиб вчера, герои, безусловные. И они все дагестанцы. Вот я сегодня слушал Лёшу Гудошникова с утра. И я на него ссылаюсь, потому что я не перепроверял эту информацию, но он вроде как, я ему доверяю в этом смысле полностью. Он сказал, что вот интересно, сейчас там говорят, что они все из одного района, как раз главу которого района вот этого, там, дети его и так далее. Что вот, например, из этого же района тот самый парень, кому принадлежит фраза «работайте, братья». Вот он ровно родом оттуда же, откуда эти мрази. Поэтому ни при каком раскладе объединять это нельзя. Нет. Это вообще самое страшное, самое неправильное, что мы можем сделать. Это самый короткий путь к гражданской войне, который только можете себе представить. И для России это губительно, без всяких преувеличений. Я вам так скажу, следующая гражданская война, особенно если она, не дай бог, произойдет в обозримом будущем при нас с вами, это будет последняя гражданская война в стране, которая называется Россией. Больше шансов России как-то там пересобраться под новым именем, еще что-то, России не оставят. Вот не сейчас, не при нашей с вами жизни. Не дадут ни советскую Россию построить, не федеративную Россию, да, чуть меньше, чуть слабее, чем предыдущая итерация нашего великого, огромного, мощного государства. Нет, вот не дадут больше. Следующее, если она, не дай бог, если у них все получится, у тех, кто пытается прицелиться как раз сюда с целью разжечь у нас здесь рознь между нами всеми, вот если у них сейчас это, не дай бог, получится, то это будет последняя гражданская война, которая разрушит окончательно нашу страну на много-много маленьких-маленьких частей. Я абсолютно убежден в этом. Так. Гниды и точка. Гниды, да, слушайте, слов не подобрать, на самом деле, для того, чтобы этих... чтобы повесить клеймо на этих мразей. Нет таких слов. Так, у любой большой страны, Борис пишет, это множество противоречий, наши не исключение, только наши проблемы Запад научился раскачивать и подсвечивать. Сложная многозадачность. И на запрос, и запрос на сильных лидеров и жестких методов сейчас высок, как никогда. Да, да, это правда. А мы не научились, кстати говоря, на мой взгляд, вот точно так же подсвечивать проблемы и противоречия, которых там у них не меньше. Может быть, даже и больше. Ну, точно не меньше. Поэтому, я не знаю, что, поэтому что? Нам надо научиться, ну, по-хорошему хотелось бы, а можем мы, не уверен, не знаю, наши ли это методы, черт его знает. Так, сколько, 2 минуты? Ну, давайте, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Ну, так всегда. Ладно, слушаю вас, здравствуйте. У вас полторы минутки где-то есть.
Знаете, я хотел бы поддержать ваши слова по поводу того, что нам никак нельзя раскачивать эту ситуацию в плане того, что действительно Дагестан пострадал. Я был в Дагестане, я очень рад этому времени, которое я провел там. Это отличный народ, отличные люди. Они настолько гостеприимные, настолько добрые. И то, что нам с вами где-то навязывают о том, что там дагестанцы, чеченцы. Я с большим удовольствием хочу поехать в Чеченскую республику. Я уверен, что я тоже буду рад после посещения. Я вот был в Махачкале, это просто, у кого есть возможность, или есть желание, или есть какие-то опасения, риски, поехать, не поехать, езжайте. Вы очень сильно удивитесь, очень много для себя откроете. Нам точно ни в коем случае нельзя раскачивать вот это на национальной почве. Нас очень давно пытаются качать. И посмотрите, как какие-то выборы нас качают на национальной почве. Как какое-то мероприятие нас опять начинают качать на национальной почве. Может быть, я немного в конспирологию, да, сегодня годовщина вагнеровского похода. Опять же, вот на этой почве качнули. И действительно, дагестанский народ пострадал. Пострадали их правоохранители. Это их дети, братья, или это их люди. Я от всей души выражаю скорбь всему нашему народу, русскому народу. А все наши республики, я считаю, все-таки русским народом. Просто других слов нет, давайте не будем качаться, правда. Нас пытаются, давайте мы будем вместе. Не те сейчас времена. Мы потом можем друг с другом поговорить, но сейчас не то время.
Да, спасибо. Готов подписаться. Сейчас новости.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 24 июня, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходим туда, подписываемся на канал, он называется «Говорит Москва», там идет прямая трансляция программы «Отбой», ставьте лайки под трансляцией, это помогает нашему каналу развиваться и расти, чем больше лайков, тем больше выдает продукцию нашей радиостанции в рекомендациях на YouTube. Все просто, дело только в этом. Там есть чат, туда тоже можете присоединиться и обсуждать то, что мы сегодня обсуждаем в эфире. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. И вот вчера еще одно было событие, которое... С которого началось, да, на самом деле, хронологически мы идем в обратном порядке, но началось именно с истории в Севастополе, с ракетной атаки на город, с атаки на пляж, где есть пострадавшие и есть погибшие. И, знаете, первое, о чем хочется сказать, что вот то, что это произошло в один день, мне кажется, лучше всего характеризует суть тех, с кем мы боремся. Причем боремся как внутри, так и снаружи. Вот это, я не побоюсь, два террористических акта в один день. В религиозный праздник. Это вот говорит очень красноречиво о тех самых ребятах, которые противостоят нам как в Киеве, так и в Вашингтоне, так и в Лондоне, в Париже, в Брюсселе и тому подобное. И тоже надо это иметь в виду. И снова встал вопрос о том, а как надо на это отвечать, а надо ли на это отвечать, а по банковой, а не по банковой, а когда же мы уже долбанем, когда мы не долбанем. Я не знаю, когда мы долбанем, долбанем ли мы по этой самой банковой, или мы не будем бить по этой банковой. Но я... Точно вам могу сказать, что это будет происходить еще. Советник Офиса Президента Подоляк, он же вчера у себя в какой-то из соцсетей, он же опубликовал текст о том, где тоже, что надо отдать ему должное, прямым текстом он об этом заявил, что нету никаких гражданских объектов в Крыму. Нету никаких пляжей, зон отдыха, ресторанов, кафе. Не существует больше таких объектов. И все, кто находится в Крыму, это гражданские оккупанты, как он выразился. То есть вот эта вот история о том, что, которая с их стороны, да, подавалась как то, что, значит, Крым оккупирован, и это там наши люди, они же еще пытались какое-то время назад в это во все играть. Может быть, не часто, знаете, особо лишний раз не педалировали эту тему про людей и про вот это вот все. Но, тем не менее, периодически у них прорывалось. Больше этого не прорывается даже. Они не стараются. Все. А они в этом смысле все маски сбросили в том числе. Еще раз отдадим, давайте им должное за это. Долго они к этому шли, но маски все. Нет больше никаких масок. И все, кто живет в Крыму, кто туда переехал сейчас, или кто жил там поколениями, вот все эти люди, это гражданские оккупанты. Никакой мирной жизни там быть не нужно. И не может быть, и не нужно никакой мирной жизни там, в Крыму. А это значит, что все, что есть на территории полуострова, для них... Это законная цель, как они считают. И будут бить по всему. В первую очередь они будут бить по мирным, что больше всего там мирного. и им легче всего дотянуться до мирного. И они будут бить по мирным людям. Обязательно. Мы должны сделать выводы какие-то из этого. И сделаем ли мы их? А должны ли мы делать эти выводы, к которым я сейчас вот вас, собственно, и подталкиваю? Что, ну вот, если у них нету ничего мирного, то, может, и у нас не должно быть ничего мирного? Нигде. Ни во Львове, ни в Киеве. Может, мы тоже должны себя вести так? Или мы так не умеем? Или мы так не можем? 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, трансляции на ютюбе, во ВКонтакте, в телеграм-канале, радио говорит МСК, латиницей в одно слово. Я вас слушаю, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий. Хотел, наверное, сказать, что, безусловно, мы не можем и не должны отвечать так, как поступают они. Мы тогда не будем ни лучше, ни хуже, чем они, станем такими же беспринципными сволочами. Вот. И у нас не будет никакой больше морального права говорить, что они какие-то не такие. Поэтому, безусловно, нет.
А судьи кто?
Потом, судьи кто? Да мы сами себе судьи. Мы и сами перед собой не сможем объяснить себе, почему мы, совершая такие же злодеяния, имеем какое-то моральное право их осуждать и говорить, что они что-то делали не так. Поэтому, конечно же, нет. Но вот хотелось привести пример, например, Финляндии, да, вот особенно приграничных районов, где настолько на гражданское общество, что в случае какого-то отклонения, то есть они настолько следят за всем вокруг, и в случае какого-либо подозрения моментально сообщают об этом в правоохранительный орган. Наверное, сейчас самое время вот проявить такое вот чувство опасности и чувство вот именно воспринимать все вокруг как потенциальную угрозу, потому что оно действительно реально, оно действительно существует. И действительно не иметь за этим какое-то понимание, что идешь там на кого-то там стучишь и так далее. Вот профукали, например, там некоторых персонажей, наверное, ваххабитского толка. Вот результат. А что было бы, если бы этого не допустили? Но это не касается ракет, конечно. Но в части сплоченности гражданского общества она должна проявиться сейчас как никогда, на мой взгляд.
Да, понял. Спасибо. Согласен здесь с вами. И по поводу того, что судьи мы сами себе, это тоже правда. И действительно, может быть, даже в какой-то момент себе и не простим. И вот в момент какой-то нашей слабости, когда хочется вот так вот взять и наотмашь. Ах, вы так? Ну, значит, получите. Наверное, все-таки да. Наверное, все-таки это вот наша слабость, и поддаваться не стоит. Так, как вы думаете, скоро ли окончательно произойдет расчеловечение всей украинской нации? Я лично пытаюсь этому противостоять, потому что есть еще друзья украинцев, но чувствую, что надолго меня тоже не хватит. Ну, вот это то, о чем я сказал. Это вот та самая слабость. Наверное, надо бороться с собой, стратегический инвестор. Надо бороться, надо постараться себя в этом смысле перебороть. И не расчеловечивать, не уподобляться. Пока у нас получается. Мы в этом смысле, на самом деле, абсолютно уникальные персонажи. Вот как, просто как вот русские люди, как Россия. Мы в этом смысле абсолютно уникальны. Мы умудряемся, да, не расчеловечивать. Так, в Севастополе в этом году мой сын окончил Нахимовское кадетское военно-морское училище, и сейчас он там с мамой еще неделю после ЕГЭ, а тут такое. Я все эти 2,5 года икру метал, они нанесут ли ВСУ удар по малым. ВСУ нанесут удар, это я вам точно могу сказать. И я уверен, что вот этим летом по Крыму будет особенно массово и жестоко наноситься удары. Они будут стараться. Все, что... Ну, тут надо тоже понимать. Все, что у них осталось из потенциальных теоретических успехов, это террористическая история. И вот эти вот просто провокации, демонстрация. Убить где-нибудь кого-нибудь в тылу, мирных людей, по дому. На фронте у них нет ни единого шанса. Во всех смыслах. ни одно оружие им еще не помогло и не поможет. Вот они сейчас ждут, там сейчас период ожидания F-16, да? Следующее вот это вот супероружие, которое всех победит и всех сокрушит у них на очереди. Вот они его ждут. А оно не поможет ровно так же, как любое предыдущее оружие, вот из тех, которые у нас выставлены в Парке Победы. Ну, ни одно оружие не поможет. В глубине души они наверняка, даже вот простые, у украинцев, которые до сих пор сочувствуют их тамошнему режиму, в глубине души наверняка они это знают. Я думаю, что власти это понимают абсолютно четко. Шансов на поле боя нет. На поле боя их ожидает только поражение, за поражением, за поражением, за поражением. Никаких других вариантов. А вот показательно куда-нибудь метнуть какую-нибудь ракету или бомбу, и что-нибудь где-нибудь взорвать и убить побольше людей, желательно гражданских, вот этого у них еще предостаточно. И мы должны иметь это в виду и быть к этому готовыми. И целью их сейчас, я думаю, должен будет стать Крым. Вообще, история с Крымом, на мой взгляд, она недораскрыта еще в рамках этого конфликта. Помните, в прошлом году они пытались там где-то в районе Тарханкута высаживать какой-то свой десант. Вот была тогда одна какая-то нелепая, убогая попытка, на этом они приостановили. Но я думаю, что попытки мы еще увидим с вами. Вот чего-то такого, абсолютно не имеющего никакого военного смысла. Надо помнить, кто правит. Это и не до страной, государственным образованием, да как угодно это можете назвать. Кто там за главного? За главного там люди от мира пиара, от мира шоу-бизнеса. И они и будут действовать именно так. Потому что это они умеют лучше всего. И это у них еще есть возможность делать. Провокации, провокации, провокации. Показательно, для заголовка, для средств массовой информации, для новостей, вот туда работаем, ноль военного смысла, максимум смысла с точки зрения пиара. И что, как не Крым, в этом смысле для них будет считаться лакомым кусочком. Раскрученный полуостров, по всему миру знают, что такое Крым. В истории огромного количества государств фигурировал Крым. За последние 10 лет. Это уже даже больше, да, Крым, он тоже постоянно находится в поле зрения. Вот туда надо бить с пиар-точки зрения. Я уверен, что они это сделают. Надо только вот, ну, нам надо быть к этому, во-первых, готовым, как обществу. А во-вторых, ну, и к властям, вооруженным силам, это я даже не произношу вслух, это и так понятно. Нам надо готовиться к этому, быть готовыми, они это сделают. И, ну, просто хотя бы иметь в виду. Я у них больше вариантов особо не вижу. Что они еще? Ну, вот эти вот ДРГ, которые там, помните, заходили куда-то на нашу территорию. Такой возможности у них сейчас уже, видимо, нет. Все. Это окно возможностей захлопнулось. История с там, Белгородом и другими приграничными регионами, ну, уже не работает. Вот сейчас очень я могу прозвучать цинично. Простите мне этот цинизм. Потому что я стараюсь вот сейчас встать на их место. И вы попробуйте. Вот представьте, что вы... Ваша единственная задача – это продержаться как можно дольше и заработать как можно больше денег за это время. Ничего другого вам не светит. Военной победы не будет. Финансовые потоки надо-не надо обрываются. Это же просто единственная задача, которую они решают. Они постоянно только делают, что клянчат деньги. Правильно в этом смысле Дональд Трамп сказал. Лучший торговец в мире, этот ваш Зеленский. Он приезжает сюда, в Соединенные Штаты Америки, каждый раз уезжает, в кармане у него 60 лишних миллиардов долларов. И первое, что он делает, когда он возвращается к себе на Украину, это говорит о том, что мало денег, давайте еще 60 миллиардов. Это действительно единственное, что он делает. И главное, даже добивается в этом успеха периодически какого-то. Вот задача перед вами стоит продержаться как можно дольше и заработать как можно больше денег на этом. Что вы будете делать? Вы будете в первую очередь терроризировать свое местное население. затягивать гайки как только можно. Все потенциальные властные альтернативы в зародыши душить. Это с этим они пока справляются с успехом. Да? Признаем это. Второе, вам нужно сделать так, чтобы те, кто вам деньги выделял, видели в этом хоть какой-то смысл. Как это можно сделать? Это можно сделать с помощью рекламы. Как хорошо, что в этом мы понимаем. Вот такая своеобразная реклама через эти провокации нас с вами в ближайшее время ждет. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотелось бы мнение военного, почему пролетают ракеты, ну, почему у нас ПВО дырявое?
Когда-нибудь будет военный здесь, я не военный. Ну, если вам нужно мнение военного, позвоните военному. Либо дождитесь военного. Что за пустые звонки? У меня здесь битком забита линия. Вот давайте звонить по существу. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатко.
Здравствуйте.
Смотрите, ну первое, то, что Ялта зачастую озвучивается как, ну, за месяца три, наверное, или четыре про это говорят, что будет попытка. Именно прямо, ну, сами украинские оппозиционеры и там у них на каналах, то, что, ну, все верно вы сказали, что, скорее всего, будет захват какого-то отеля крупного или еще что-то, да, именно ДРГ, то есть, и дальнейшие, ну, либо азовские сценарии, Азовстали, ну, я имею в виду, вот, в Мариуполе, да, там, то есть, сдача в плен с последующими обменами, ну, либо будут, просят просто в топку своих морских пехотинцев, да, там, или, ну, силы специальных операций, там, как они, собственно, пробовали, когда вот эту вот косу захватывали, да, в Крыму, то есть, там тоже погибло людей, но зато вот мы показали, что мы могем. Вот, поэтому да, здесь все просто четко и ясно, понятно, что, что это надо к этому быть просто готовым. Вот. А я другое хотел сказать по насчет бдительности, да, вот то, что говорили до этого, особенно предыдущий случай был. Так получается, что я в гостях был, да, и смотрю, у меня над крышами домов дроны летают. Ну, дрон прямо, вот квадрокоптер большой такой, да, там с прожектором каким-то. Соответственно, учитывая то, что это рядом с взлетно-посадочной полосой Шереметьево, да, прямо вот рядом, ближайший дом. Вот, я попробовал позвонить ФСБшнику. Он просто в компьютере набрал, горячая линия ФСБ. Вы понимаете, что я там нету? Там есть какой-то номер телефона, туда звонишь, вы позвонили в пограничную службу ФСБ, а по всем вопросам обратитесь в пограничную службу. И все, после этого робот срывается. Звонил в полицию, сразу 112, сразу мне перезвонили, какой дрон, где, куда полетел, там, к направлению, откуда что летал. Я спрашиваю просто, это наши осматривают крыши, да, там? Ну, понятное дело, что тут можно теракт совершить, да, залезть просто на крышу, там, с тубом, там, игла или стингер, да, и вот у тебя гражданский самолет упал большой. Поэтому... На самом деле полиция реагирует, но вопросы к федеральной службе именно с коммуникациями с гражданами, да, когда просто ты набираешь там ФСБ, горячая линия позвонить, потому что это их компетенция, в первую очередь, а не полицейских, да, ну, оно остается открытым. То есть тут тоже недоработки с нашей стороны, есть еще над чем думать и как бы чем заниматься. Вот. Это к вопросу о бдительности, то есть именно с точки зрения государства. Ну и, конечно, гражданам надо также бдительнее быть, не у нас время такое, у нас военное время, военная ситуация, нас раскачивают со всех сторон, да, там, то есть сейчас все, что есть у европейцев в ходу, в руках, да, там, и прикарманенные службы, и все вот это все, ну, свои карманные террористы, да, там, я же напомню, откуда Аль-Каида взялась, да, это же вообще дети ЦРУ, да, вот эти все, которые у нас тут бегают, я тоже думаю, там, вполне... отчетливо уши торчат, наверное, и британских спецслужб в первую очередь, да, они там часто, ну, вообще это их как бы вотчина, вот это все вот движение, использование. Еще с Лоуренса Аравийского можно вспомнить, как бы, да, что они там творили, как они Турецкую империю шатали, да, через арабов, через ислам, через все остальное. Вот. Поэтому надо просто бдительным всем гражданам быть. Я не только говорю, что это касаемо там радикального ислама, да, это они пытаются шатать нас через дудей, там, через... Вот все, что есть, вот все, что вот какие у них есть возможности. Просто у нас не работает эта вся майданная тема, да, уже давно. Она просто все уже особенно посмотрели, кто... Ну, посмотрите, как они педалят эту несчастную... Ну, как несчастную? Сложно сказать, ну, вот эту Навальную. Вот. Они же ее там, ну, везде, она там самая влиятельная женщина мира, там, за, по-моему, обложки с ней там тайм выходила, да, там. Хотя у нас в России, я думаю, ну так, кто не занимается, я думаю, портрет любому человеку покажи, спроси, кто это, вот так, на улице. Ну, 99% скажут, не знаю. Вот. Поэтому, ну, какой из нее лидер? Но они все пытаются вот это раскачивать. И просто надо быть, ну, готовым морально и считать, что если ты сообщил о чем-то подозрительном в правоохранительные органы, что ты не настучал, а, возможно, ты как-то кому-то спас жизнь. Потому что зачастую вот такие вот вещи, да, там, они именно на бдительности граждан, ну, и построены. Другое дело, что, чтобы это не переросло в какой-нибудь очередной 37-й год, да, там, когда там все доносы друг на друга, на соседа начинают писать, да, там, о том, что, во-первых, это и завалит, и заволокит это, ну, работу органов, может, ну, все плохо кончится, потому что, я напомню, да, там, в том числе проблема 37-го года, это то, что недостаток квалифицированных судей был, завалены суды были делами, да, там, было на съезде, да, там, по 4, по 5, 6 месяцев ждут, там, простых там административных, да, решений было. Ну и было решено, чтобы это все, как сказать, было принято решение ускоренные процессы делать. То есть пресловутые тройки, которые еще царь придумал. Ну и чтобы вот это все разоблести, вот это все дела. Чем это кончилось? Злоупотреблениями, да, там, и всем остальным, ну, прекрасно известно, да. Куча невинно пострадавших людей, да, там, которых потом приходилось усиленно реабилитировать, да, там, вплоть до 90-х годов. Вот, поэтому баланс какой-то должен быть. Ну, баланс, и власть, да, сама должна. Власть сама должна. Я не вижу ни пиара, который вот по телевизору просто рекламу. Я смотрю рекламу чего угодно, а реклама там увидел что-то это, позвони, вот номер телефона. Что-то бдительное, просто социальная реклама.
Здесь тоже нужен баланс, понимаете? Потому что если у вас будет постоянно, спасибо большое, реклама, а вот увидел что-нибудь, позвони, это же может перерасти в то, что вот уже, значит, такая реклама, а это значит, что что-то где-то я обязательно должен увидеть, и вот тоже, знаете, подсаживать на панику никого не нужно. Но бдительность не помешает, да. Начались сказки про 37-й год. Давайте, не концентрируйтесь на 37-м, значит, всей вот этой истории. Тяжелая тема, отдельная тема. Сейчас мы в нее сваливаться с вами не будем. Давайте, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Михаил Суперб, Ярославка.
Здравствуйте, Михаил.
Знаете, есть такая поговорка. Враг моего врага — мой друг. Угу. И стало быть, у них тоже ведь враги есть. Северная Корея теперь наш лучший друг. Давайте развивать коалицию. Давайте объединяться, давайте подписывать договора взаимной защиты. Давайте Афганистан, Пакистан, Африка. Ну, то есть, числом надо брать.
Ну, так мы же это делаем, вы же сами сказали. Мы же ровно и таким образом и работаем. На этом направлении мы работаем. И работаем, надо сказать, успешно. Тут к нашей дипломатии какие-то претензии предъявлять будет очень-очень сложно. Здесь мы работаем. И работаем успешно. И мы молодцы. И всех, кто к этому причастен, искренне хвалю. Но и на нас идет атака по нескольким направлениям. По всем направлениям как-то надо, да, отвечать. А к чему-то надо быть просто готовыми. И вот с Крымом, я вас уверяю, это было не последний раз. Мягко говоря. Потому что, еще раз, вот я видел в чате на YouTube, писали, да, там про Белгород, увы, это там происходит каждый день. Вот именно потому, что это происходит каждый день, и увы, это уже их не устраивает. Им это как показательная история уже не работает. Нужно удивлять аудиторию. Главная их аудитория – это Вашингтон, округ Колумбия, который отвечает за поставки вооружений и денег напрямую властям украинского этого недогосударства. Вот там аудитория. Ее надо удивить. Ей нужно показать что-то такое, чтобы они сказали: «Вау, круто, платим еще». заказываем вторую часть, грубо говоря, или уже там третью часть. И вот там Белгород их в этом смысле уже не устраивает. А Крым вполне подходит под такие задачи. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 24 июня, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, канал называется «Говорит Москва». Обязательно заходите и подписывайтесь на наш канал, даже если слушаете нас где-то сейчас в другом месте, подпишитесь на наш канал и поставьте лайк под трансляцией. Это помогает нашему каналу развиваться. Там есть чат, там можно общаться друг с другом. Но только, например, пишет, что жаль, что я не перечисляю регионы, которые смотрят трансляцию. А я перечислил регионы, которые смотрят нашу трансляцию. Вот действительно жаль, что вы не услышали, получается, Ольга. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM, нас там звать. И в телеграм-канале пишется латинскими буквами и в одно слово. Радио говорит МСК. Все очень просто. Трансляция есть везде, и везде надо подписаться. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, да, ну вот город Белгород, где плотность населения высокая, Белгород, Севастополь, действительно, вот они, укртеррористы, выбирают именно эти болезненные точки абсолютно специально, вы правильно сказали, медийная, там, политическая, да, основа. Но здесь тоже в начале прошлого получаса говорили, что, понимаете, одно дело мирное население, другое дело вот это пресловутое банковое, пресловутые основные объекты власти укротеррористической хунты. Это разные вещи. И то, что по ним, конечно, до сих пор не наносятся удары, ну, это десятки миллионов россиян. И не только журналисты, эксперты задаются этим вопросом. Потому что так-то мы уже опять ответили по Одесской области, по складам тех же «Атакамс» и по другим военной инфраструктуре ответили. Но вот по этой злосчастной банковой, по их, так сказать, вот основным военным политическим министерствам мы почему-то это не трогаем. А и вот в этом проблема. В том, что, конечно, это террористический акт в Севастополе вчера однозначно. Достаточно такой показательный. И 4 человека погибли, в том числе дети. Ну вот, знаете, да, тем самым все-таки десятки этот вопрос, он... наверное, ну, всех, кто это волнует, десятки миллионов наших граждан, они, конечно, не понимают, почему мы так как-то бережно относимся к этой банковой и прочее. И в чем еще проблема? В том, что с той же самой, ну, условной вот этой банковой из Киева исходят те приказы, которые, ну, как сказать, они поддерживают и проецируют мобилизацию на Украине. И вот это вот их вооруженное противостояние ВСУ. То есть они, вот, проще говоря, им удается вести затяжную борьбу, затяжную войну с Россией. ВСУ, Украрейха, ведут затяжную войну с Россией. Они проводят мобилизацию, держат оборону и продолжают затяжную войну. А в Киеве, там, во Львове все стоит целехенькое. Это проблема. И плюс еще вот эти теракты, я согласен с вами, они и дальше, они в прошлом били по Крыму. И вот сейчас удар по Севастополю, они будут продолжать это делать. Вот, и тоже, ну, все уже спрашивают, почему мы в нейтральных водах Черного моря не сбиваем их разведывательные беспилотники США и натовцев. Объявить бесполетную зону, зона не объявляется, беспилотники и самолеты разведывательные не сбиваются. Еще одна проблема. Поэтому вот это вот основное, мне кажется.
Да, спасибо. Ну, это, знаете, уже вопросы, которые стали риторическими, честно говоря. Каждый раз одно и то же по этому поводу, даже и говорить не хочется. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Российская армия героически воюет, проявляя отвагу, смелость, решительность, жертвенность. И это факт неоспоримый. Российский ОПК работает на полную свою мощность. И если там этой мощности не хватает, появлялись и появляются новые, дополнительные, необходимые производственные мощности, которые вводятся в работу в кратчайшие сроки. Это тоже факт. Общественное сознание наше в подавляющем большинстве проявляет патриотическое понимание того, что происходит, и понимает, что делает наше руководство и российская армия, и демонстрирует безусловную веру в победу. Но это мы тоже знаем и ощущаем. Это заметно. Но в то же время в обществе есть, присутствует напряжение, неспокойствие, есть вопросы, которые непонятны многим, и над которыми мы тут и дискутируем, и так далее. Вопросы, как надо отвечать, как надо, каким оружием отвечать, будут возникать и будут продолжаться до тех пор, пока за словами о красных линиях, за словами «мы еще больше будем расширять санитарную зону», за словами «мы не поддадимся на провокации», за словами, что у некоторых государств высокая плотность населения, за словами, что нас беспокоит только одно, как бы не простудиться на ваших похоронах, наконец-то последует хоть какой-то вразумительный, практический ответ. Какой это будет ответ, знает военно-политическое руководство. Нам не стоит давать советов, сувать свой нос туда, куда мы не имеем информации полностью. Но ответ-то в конечном итоге за словами должен быть. Если его не будет, как вы правильно заметили, за Севастополем последует еще что-то с многочисленными жертвами гражданского населения. Хотелось бы в конечном итоге надеяться, что вот эта политическая цель, которая поставлена на специальную военную операцию, как-то ценой наших жертв и потерь, она должна как-то быть сопоставима морально с нашими вот этими жертвами и понятна народу. А до сих пор она как-то непонятна, поэтому есть какое-то вот это вот неспокойствие, все. И мы блуждаем, пытаемся что-то для себя такого осмыслить, чтобы нас воодушевляло. Но пока ответа нету. Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Спасибо. Много тут вот поддержки Сергею Алексеевичу написали. Вот чувствуется, что терпение заканчивается у нас, пишет рыбак рыбака. Ну, я бы не сказал, что он заканчивается, но его больше не становится. Здесь я с вами согласен. Здесь вы правы. Здравствуйте, Георгий, пишет Светлана. Белгород как обстреливают с декабря, так и обстреливают. Да, не вампирами, зато расширили глубину БПЛА, когда долетел до нашего спокойного поселка. Я не могла себе такое представить. Теперь, когда родственники собираются в Крым на море, едут уже как бывалые. Вы понимаете, что люди стали привыкать к такому состоянию, и это страшно. Это страшно, да. И это неприятно. Здесь тоже с вами не поспоришь. Если даже у Сергея Алексеевича появились вопросы без ответов, значит, дело действительно плохо, пишет стратегический инвестор. Ну, здесь вы, кстати говоря, здесь я с вами не могу согласиться. Сергей Алексеевич всегда, когда у него есть какие-то вопросы, он всегда их задает. И всегда подкрепляет это определенными аргументами. Поэтому Сергей Алексеевич в этом смысле абсолютно последователен. Григорий Санкт-Петербурга продолжает продавливать свою тему про Олимпиаду в Париже и про август. Вот у него все на Олимпиаде в Париже сходится. Тоже Григорий в этом смысле последователен в своей логике. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, Екатерина. Да. Вы знаете, я хотела бы продолжить тему о готовности. Вот многие ли из нас знают, где бомбоубежище у нас находится, как эвакуироваться, если пожар? Ведь это практически мы без этого живем, а это очень неправильно. И если кому-то страшно будет, то, знаете, лучше бояться, чем испугаться реально, как говорят пословицы.
Ну, кстати, значит, говоря, страшно? По поводу бомбоубежищ и пожаров, не знаю, как у вас на рабочем месте, а у меня на всех моих рабочих местах при приеме на работу проходил инструктаж с этим связанный. И там ты обязан его прослушать. Кстати говоря, не для галочки это делалось. И этот инструктаж, он связан с пожарной безопасностью, и в том числе, кстати говоря, с бомбоубежищами. И это было еще и сильно до специальной военной операции, например. Поэтому, ну, я лично знаю, вот коллеги не дадут соврать. У нас тут, кстати говоря, пожарная тренировка пожарной безопасности регулярно проводится. Сколько? Ну, раз два, наверное, в год. Ну, то есть тут это, наверное, вопрос к конкретным организациям. Ну, это не значит, что все хорошо, это значит, что нужно, наверное, чтобы было вот так. Все, что касается пожаров, так точно. К сожалению, сегодня это тоже актуальная тема. Может надеяться, что удастся договориться, или пока Москву не тряханет, решительности и жесткости у нашей власти не прибавится. А, мне кажется, в этом смысле, если вот уже, да, серьезно как-то к этому подходить, за то время, что мы периодически с вами обсуждаем все эти удары по банковой и все прочему, всему прочему, мне кажется, что у наших властей просто есть определенное понимание того, как нужно вести специальную военную операцию, и они его придерживаются, да, как в том видео есть план, и я его придерживаюсь. И в этот план не входит истерическая реакция. Как раз наоборот, без каких-либо истерик, и все должно идти вот последовательно. Мы идем ровно так, как и запланировано. И президент об этом регулярно говорит, что у генерального штаба есть разработанный план, и мы идем строго по нему. Налево-направо с нашей дороги не сруливаем. Я думаю, что правильный подход или неправильный подход выбран в том числе и генеральным штабом, получится узнать только уже у наших, ну, я не знаю, ну, может быть, не у потомков, но у наших вариантов из будущего, по крайней мере. Вот мы потом это только постфактум сможем с вами сказать, правильно или неправильно была выбрана та или иная стратегия. На данный момент мы с вами, как обыватели, как наблюдатели за этими процессами, у которых нет возможности каким-то образом на это на все влиять, мы с вами можем только смотреть и анализировать, да? Ну, может быть, задавать вопросы, получать на эти вопросы ответы, надеяться, что так или иначе эти ответы будут совпадать с тем, какие ответы мы хотели бы получить. Ну, так вот и стараемся, да. Если Министерство обороны заявило, что атаки на Крым идут с сухогрузов в Одесском порту, то у меня вопрос к Министерству обороны, почему этот порт вообще существует до сих пор, когда у нашей власти уже закончатся красные фломастеры, которыми они линии рисуют, что должно произойти, чтобы этого порта с беспилотными катерами и пусковыми установками не существовало, цель-то стратегическая, не мирный объект, пишет Глаз Енота. А это уже Министерство обороны делает заявление про сухогрузы, потому что я слышал эту историю с сухогрузами, но я, по-моему, не от Министерства обороны это видел. Это вот интересный нюанс просто. Так, у президента на все есть бумажное подтверждение, вон договор с корейцами открыл с 61-го года, скоро другие бумаги пойдут на стол. Что это имеет, что вы вкладываете в эти другие бумаги? У нас, кстати говоря, если что, по ходу СМС-машина не работает. Я только сейчас, к сожалению, на это обратил внимание, но у меня смс-ок всего две. Так не бывает просто никогда. Поэтому имейте в виду, наверное, если вы пишете смс-сообщение, то не стоит этого делать. Простите, что так поздно обратил на это внимание. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Сергей.
Здравствуйте.
Я из Подмосковья. Мне странно слушать ваши передачи, звонки, когда люди греют себе душу, которым греет душу моральное право сказать, что Украина делает плохо. Или там нарисовать очередную красную линию. Вот я считаю, что у нас есть моральное право сказать, что в Крыму оккупанты хорошо, во Львове и в Франковске нацисты. И, как говорится, получи нацист калибр. Вот наши должны быть действия. А так мы, похоже, на терпил. Возбудили дело против Буданова. Вот он там со смеху сворачивается. Против какого-то расчета, который пустил эти беспилотники. И что им от этого, этим людям? Они плохо их кушают? Нет, нормально у них все.
Ну, значит, смотрите, да, я так понял, что это был конец, значит, смотрите, по поводу дел, которые заводят на того или на другого, уже миллион раз это обсуждали, и я объяснял, что здесь это, ну, не имеется в виду, что это действительно сейчас там объявили в розыск, потому что не знают, где они, или еще что-то, это скорее дипломатический шаг, это показывает, что вот с этими людьми невозможно договориться, ты их не считаешь никем, кроме преступников, кроме как преступниками. Это преступники для нашей власти. И на то есть юридическое обоснование в виде заведенного уголовного дела на них по той или иной статье. Это по поводу, значит, дела. По поводу вот этих ударов, знаете, мне понравилось вот КСМР то, что написал. Удар по Банковой сейчас не ведет к победе. Что это обсуждать-то? И здесь возвращаемся к тому, что мы обсуждали с вами в предыдущие полчаса. Что у Украины нет вариантов сейчас достичь какой-либо победы на поле боя. Не было никогда у них таких вариантов. Но сейчас это очевидно абсолютно всем. Что на поле боя добиться чего-либо, что можно будет назвать военной победой, возможности нет. И поэтому они, собственно, и прибегают вот к этим пиар-акциям с помощью там атак на Белгород, на области, на наши приграничные или на Крым. И будут делать так же. А вот удар по Банковой, в принципе, мы же можем с вами сопоставить с их атакой, например, на Крым. Это что же будет с нашей стороны? Скорее пиар-акция. Что она приблизит с точки зрения военной победы? Ну, наверное, это запихает, наверное, это замочит какой-то процент, значит, людей, которые там сидят, работают в этих домах, да, той же самой Банковой, в этих зданиях. Загонит окончательно их всех в подвалы, которые у них наверняка уже оборудованы, но, тем не менее, они в подвале будут сидеть и оттуда будут пытаться руководить. Это, наверняка им усложнит задачу, и жизнь их перестанет быть сладкой настолько, насколько она есть у них сейчас. Но глобально вопроса на самом деле не решит. И тут вот встает вопрос просто, оно того стоит или нет. Мое мнение, давным-давно надо было снести к хренам собачьим всю эту Банковую улицу, Майдан этот незалежности чертов, с их торговым центром, который у них там на Майдане находится, просто демонстративно взять и снести. Потому что я как человек из средств массовой информации, который в этой области работает, я считаю, что нельзя пренебрегать пиар-составляющей. Она очень важна, безусловно. Но при этом я человек не военный. У военных на этот счет явно другое мнение. И мы так или иначе обязаны с ним считаться. И мы с ним считаемся. Мы потом еще раз будем сопоставлять и смотреть уже через исторический прицел. Будем смотреть, значит, где были совершены ошибки, а как надо было здесь, а как не надо было здесь, а кто конкретно за эти ошибки отвечал, а как эти ошибки потом исправлялись, а где был один поворот, другой поворот. Сейчас у нас пока такой возможности смотреть на это на всю исторически нет. Но мы этой возможностью обязательно воспользуемся уже после того, как победим. Тут вот никаких сомнений быть не может. Удар по Банковой будет пиар на внутреннего клиента. Русский воин и народ изголодался по мести после всего этого. Ну да, да, я в этом смысле с вами согласен. Ну, то есть, но это при этом тоже надо иметь в виду, что это ничего, кроме как пиар. Военного смысла в этих ударах ноль. Ну, либо там и доли процентов. Это только пиар. И это каждый раз, когда мы говорим о подобных ударах по Банковой ли, по Майдану ли, по Львову там и вот все прочее. Вот по порту в Одессе это другой разговор. Тут смысл есть. И, кстати, по порту регулярно наносятся удары в Одессе. А вот по Банковой, по Майдану и по всему прочему... Только пиар. И каждый раз, когда мы это предлагаем, надо иметь это в виду. Если вы соотносите эти подобные гипотетические удары с пиаром и считаете, что это все равно в пользу, тогда да, тогда надо, значит, за них выступать. Если же вы соотнесете это с вашей картиной мира, с тем, как это должно быть у вас в голове, и это как раз не ляжет вот в эту логику, вы скажете, нет, тогда, наверное, лучше для пиара не надо, все для того, чтобы добиваться успеха именно на поле боя и бить врага. Тогда откажетесь от подобной идеи, от ее публичного высказывания. Но им надо просто держать это в виду. Я оставляю за вами желание ваше бить или не бить по Банковой и требовать этого от властей. Это пожалуйста. Но тогда давайте просто до конца будем честными и будем иметь в виду, что это, наверное, ничего, кроме как пиар какого-то влияния за собой не будет нести. Надо просто это иметь в виду. А теперь давайте вот я всех, кого могу только, и всех, кто уже подключился к нашей YouTube-трансляции, всех, кто не подключился, советую вам зайти. И если вы это смотрите в записи, например, то посмотрите или посмотрите, приедете сейчас домой и включите нашу трансляцию. И вот последние несколько секунд нашей трансляции прямо перемотайте на них и посмотрите. Это вот сейчас мы вам покажем видеоролик, который доказывает на самом деле то, что хрен вам всем, твари, а не сломать нас, российское общество и наших русских людей. Это Дербент. Это люди, которые несут цветы к памятнику, к тому самому памятнику, о котором я сегодня говорил. Памятнику дружбы конфессий в Дербенте, где за православного священника, ты включай, включай, отвечает тот самый батюшка, который был жестоко убит вчера. И вот люди толпами несут туда цветы. И это как ничто, на самом деле, говорит нам о том, что нас вы победить не сможете. Замучитесь пыль глотать, и победа, безусловно, будет за нами. А всех врагов замочим, твари, в сортире. Вот прям великими цитатами я заговорил под конец. Сейчас будет рубрика «На чемоданах». Я не прощаюсь, потому что дальше голевая передача.